Так, глава 31, 4 книги Шримад-Бхагаватам. Нарада дает наставление прачетам. Заканчиваем историю про про беседу Нарады и царя Так, сейчас мы перезапустим компьютер. У нас теперь другой компьютер, который спорадически выключается и включается. А старый компьютер заблокирован. Но он опять выключился. Ладно. Наш бывший звукооператор заблокировал компьютер. Надеюсь, скоро разблокируется. Чем он в эфире? Зенон, скажите пароль от компьютера, а то у нас эфиры криво происходят. Ну ладно, не говорит. Так, еще раз. Нарад дает наставление прачетам. Это последняя глава четвертой книги. Она завершает историю про Бархишада, который был одним из сынов царя Притху. Царь Притху был сыном злонравного Вены, который потребовал, чтобы люди поклонялись не богам, не Богу, а ему. Вынес все изображения, изваяния богов из храмов и установил там свои изваяния, портреты, иконы. За что был проклят брахманами. И из его плоти эти самые брахманы вспахтали новую плоть, и из нее появился Притху и Арчи, у которых народилось 10 сыновей, старшим из которых был Бархишад, святой царь, который задался вопросом, зачем вообще совершать какие-то действия в этом мире, если мы смертны, и есть ли такая деятельность, которая ведет не к порабощению, не к забвению, а к просветлению, к освобождению. И у него состоялась беседа с Нарадой, и Нарада рассказывает о такой деятельности, рассказывает о природе иллюзии и приводит притчу о неком царе Пуранджане, который приводится как имя которому горожанин. А город — это наше тело, горожанин — это наша душа, она вселяется в это тело, пока тело не придет в негодность и не будет охвачено смертной агонией или огнем. Потом душа покидает это тело, непригодное для жизни, этот горожанин с тонким телом, телом из ума, чувств, ложного мнения о себе, выходит из плоти и поселяется в новое тело. Так душа вместе со своей свитой, с чувствами и мыслями, путешествует из тела в тело, из города в город. Итак, Бархишат получает ответы на свои вопросы. Нарда ему разъясняет притчу. Он удаляется от мира. Прежде чем удалиться от мира, он поручает десяти своим сыновьям отправиться совершать обет воздержания, покаяния. Там они встречают Господа Шиву, Господь их благословляет. И они после 10 000 лет пребывания молчальниками в морской пучине возвращаются на землю и берут в жены некую Маришу. Она дочь небесной нимфы и мудреца, по-моему, Атри. И у них рождаются дети, одним из которых становится Дакша. О нем мы читали с вами в начале 4 книги. Это тот самый, который обидел Сати, свою дочь, и Шиву. Он вознес себя над Шивой, за что был наказан свитую Шиву. Ему во время жертвоприношения отрубили голову и приставили, человеческую голову отрубили, приставили козлиную бороду от жертвенного козла, от козла отпущения. И от него произошли народы, живые существа, от него и мудрецов-подвижников, которых он взял себе в помощь. Итак, продолжаем. Майтрей сказал: после долгих лет благополучной семейной жизни прочеты, как полагают мудрым мужам, отреклись от мира, оставив жену и имущество к заботам старшего сына. Они отправились на запад, это Дакша. Они отправились на запад и шли, пока не достигли берега моря, где жил подвижник по имени Джаджали. Прочеты попросили старца быть им наставником, хотя уже были озарены мудростью Всеблагого Шивы. Под руководством Джаджали братья освоили положение йоги, научились управлять жизненным воздухом, умом, речью и зрением. Удерживая дыхание, они отторгли чувства от внешнего мира и растворили ум в бесконечной безмятежности. Однажды их взору предстал святой Нарада, которого почитают своим наставником и боги, и демоны. Здесь вкратце приведена йога, аштанга-йога, восьмиступенчатая. Не аштанга-виньяса, а аштанга-йога, о которой Господь Кришна вещает в Бхагавад-гите, в 8 главе. Значит, вот они освоили положение йоги, это йоговские асаны, научились управлять жизненным воздухом, это пранаяма, умом, это пратьяхара, речью, зрением, это все комплекс пратьяхара, дхарана, дхьяна, в общем, комплекс удержания. Удерживая дыхание, они отторгли чувства от внешнего мира. Это вот та самая дхарана. А удерживая дыхание — это такое состояние, когда для того, чтобы прана или воздух поступали в тело, не нужно дышать, не нужно... То есть это полное отрешение от всякой деятельности, когда йог даже не дышит, потому что дыхание есть тоже, тоже деятельность, и когда мы вдыхаем, то мы придаем смерти большое количество микробов и прочих микроорганизмов. А вот когда мы получаем прану не дыша, то есть у нас открыты все воздушные потоки, и воздух сам заполняет наши легкие и сам сменяется на новый воздух, как когда мы раскупориваем горшок, то воздух заполняет полость горшка. Горшку не приходится вдыхать для того, чтобы его заполнил воздух. Точно так же йог, который, ну, йог, аштанга йог, он открывает внутреннюю свою полость для праны, и прана сама заходит, сама выходит, ему не нужно раздувать и сдувать легкие. Ну, такая ремарка в сторону. Они отторгли чувства от внешнего мира. Это то же самое мы читали в случае с Тхрувой, когда внешние объекты перестают существовать, потому что чувства с ними не соприкасаются. Чувства как бы обращаются внутрь. А Кришна, это в 8 главе Гиты, описывает, как черепаха, втянувшая в себя конечность. Конечности не соприкасаются с внешним миром. Голова, ноги, черепахи, они все внутри. Также йог втягивает в себя 5 чувств, отторгая их от внешнего мира. Итак, они чувства вобрали в ум, а ум растворили в бесконечной безмятежности. Это происходит, когда чувства больше не сообщают уму образы окружающего мира. Уму не на что не на чем зацепиться. В ум больше через чувства не поступают ни запахи, ни цвета, ни вкусы, ни звуки, ни осязательная поверхность для осязания. Ум больше не подпитывается новыми образами, и он приходит в состояние самадхи или равновесия, умиротворения, и растворяется. В уме не остается ни одной мысли. Ум растворяется в бесконечной безмятежности, в брахмане. И вот для того, чтобы спасти этих душ, чтобы они не растворились в брахмане, святой вайшнав Нарада приходит, чтобы они очнулись. Он как бы их выводит из этого самого брахмана. Так делают вайшнавы по милости своей. Не дают душе раствориться в этой самой безмятежности. Встряхивают их. И однажды их взору предстал святой Нарада, которого почитают своим наставником боги и демоны. Увидев божественного скитальца, прочеты поднялись со своих мест и, поклонившись, предложили ему удобное сиденье. Затем они обратились к Нараде с такими речами: «О, мудрец, надеемся, на пути сюда ты не встретил препятствий. Лицезреть тебя великая удача. Ты странствуешь по вселенной точно солнце, и как солнце рассеиваешь тьму, и как солнце рассеивает тьму, ты рассеиваешь страх смерти. Некогда окунувшись в водоворот семейной жизни, мы почти позабыли о наставлениях Всеблагого Шивы и непостижимого Вседержителя. О, мудрец, будь милостив, озари нас светом знания, что рассеивает тьму невежества, покрывающую обитателей вещественного мира. Майтрей сказал, всегда поглощенный мыслями о Всевышнем, о ком невозможно не говорить стихами. Нарада отвечал: твои слова, мысли и дела и само проявление на свет не напрасны, лишь когда ты посвятил себя поиску безусловной истины и служению ей. Чтобы по праву называться человеком, ты должен родиться три раза от отца, от учителя и от брахмана, который научит тебя жертвовать. Но даже трижды родившись и прожив срок, отпущенный богам, считай, что ты не рождался вовсе, если не сумел склонить голову пред безусловной истиной, совершенной красотой. А этот же самый стих произносит Нарада в самом начале Бхагаватам, автору Шримад Бхагаватам Вьясадеве. Когда Вьясадева пребывает в унынии, Нарада ему говорит, что уныние вызвано тем, что ты так и не преклонил голову перед безусловной истиной, совершенной красотой. А то же самое Нарада повторяет прочитанным во главе с главных старшим братом. Там он обращается. Если, закончив искание, ты не сдался в рабство в совершенной красоте, что толку в твоих красноречии и рассудительности, в покаяниях, усмирении плоти и изучении Писаний? Что проку в здоровом теле и добром нраве, если ты не служишь прекрасно? Бессмысленны любые духовные труды, мудрствование, постижение природы, отшельничество, добрые дела, подвижничество, самопознание, если ты не становишься рабом совершенной красоты. Все это возвысит тебя, но не сделает счастливым. Творить добро нужно лишь для того, чтобы понять, безусловная истина красота вне добра и зла. Познать себя значит видеть себя рабом совершенной красоты. Всякая деятельность бессмысленна, если она не служит красоте. Так Нарада отвечает прочетом на вопрос, в чем смысл деятельности, для чего любая деятельность. Вот Нарада говорит, что делать добро имеет смысл только, чтобы понять, что истина вне добра и зла. Ну, чтобы вот ты понял, что есть добро, что есть зло, и осознал, что истина вне вот этого добра и вне этого зла. Она над добром и злом. Для этого мы учимся дифференцировать, разграничивать добро и зло, только чтобы понять, что истина над добром и злом. Поливая корень дерева, ты питаешь влагой его ствол, ветви и листья. Отправляя пищу в желудок, ты даешь силу всем своим членам. Служа Всевышнему, ты угождаешь богам, людям и всем прочим тварям. Это один из самых цитируемых стихов Бхагаватам. Про то, что если мы поливаем корень дерева, мы питаем влагой весь ствол. А если мы начинаем влагой питать отдельно листочки, то дерево засохнет. Точно так же, если мы служим Всевышнему, то этим самым мы оказываем служение, то есть делаем добро людям, богам, и всем прочим тварям. Вся Вселенная получает благо от того, что мы питаем корень или Господа Всевышнего. В пору дождей солнце заставляет облака проливать воду на поле, а затем жаром поглощает влагу. Из праха восстает живое, и прахом возвращается в землю. Так все сущее исходит из первопричины, и в положенный срок исчезает в ней. Как свет неотделим от солнца, так мироздание неотделимо от Творца. Он пронизывает собой все бытие, ибо ничто не существует отдельно от него. Когда ты в сознании, чувства являются частью тебя. Когда теряешь сознание, лишаешься чувств. Такая вот крылатая фраза. Он лишился чувств. Тут нужно понимать буквально. Лишился чувств. Это не то, что не только перестал ощущать что-то, а чувства перестали быть частью тебя. Ты их лишился. Как лишился пальца, ногти. Вот так ты лишился чувств и органов чувств. Когда ты в сознании, чувства являются частью тебя. Когда теряешь сознание, лишаешься чувств. Подобно этому, пока мир в сознании Всевышнего, он существует. Когда Всевышний забывается, мир перестает существовать. Небо бесцветно, хотя порой кажется черным, серым или голубым. Так и абсолютная истина в нашем восприятии проявляет качество помрачения, возбуждения и просветления, хотя тама не имеет качеств. В отличие от иллюзии, истина не зависит от восприятия. А вот вчера вечером был вопрос, почему сатва все равно, или просветление, все равно считается, все равно принадлежит гунам, да, или в какой-то степени помраченности. Вот здесь Нарада говорит, что то, что мы называем сатвой, это не небо в чистом виде. Небо в чистом виде невидимое, прозрачное. Но для нас, для наблюдателя, оно может быть окрашено. Небо может быть черным, небо может быть мглистым, серым, может быть синим, голубым. Но оно всегда прозрачно, оно всегда бесцветно. Так вот, истина, она не окрашена в цвета, она, то есть она не совсем, она совсем не омрачена. Но мы с вами эту истину воспринимаем как предметы, как звуки, как запахи. То есть мы воспринимаем свойства какие-то. Хотя сама истина в чистом виде, она бессвойственна. Высшая истина, она не имеет свойств. Отсюда, мы неоднократно говорим, отсюда Шанкара заключает, что истина неподвижна, истина не имеет качеств, а она бездумна, и это некое такое все, забывая о том, что в это определение вкладывается и такой вариант, как истина имеет все качества. То есть истина не окрашивается в синий, темный или серый цвет, но вбирает в себя одновременно, можно так сказать, что небо не синее, серое и голубое, а одновременно синий, серый и голубой. То есть оно не поочередно, небо не утром голубое, днем голубое, вечером серое, а ночью черное. А оно, небо, всегда имеет эти цвета, всегда одновременно, не поочередно, а одновременно. Точно так же Господь Всевышний, Он обладает всеми мыслимыми и немыслимыми качествами одновременно, а не поочередно. Но мы воспринимаем Всевышнего фрагментарно, то есть поочередно, мы впадаем в иллюзию времени, времени-пространства, мы впадаем в это состояние восприятия времени. Поэтому мы безусловную истину воспринимаем поочередно, фрагментарно. И она нам предстает как цвет, запах и так далее. Отдельный цвет, отдельный запах. Ну вот мы окружены какими-то ощущениями. Это все свойство бесконечной истины. Это все свойство Всевышнего. Но поскольку мы их воспринимаем поочередно, то мы воспринимаем только их, а не самого Всевышнего. А Он обладает всеми свойствами не поочередно, а в целом, разом, одновременно. Об этом говорит Талец Нара, учитель богов и демонов. Готово. Истина – причина всех причин. Скрытая, она присутствует в целом творении и в каждой твари. Но только глазами мудрости можно видеть ее присутствие. Тут не случайно Нард говорит не ее видеть, а ее присутствие. Истина в каждом событии и стихии, и как следствие не влияет на причину. И как следствие не влияет на причину, так событие не влияет на истину. Как следствие подчинены причине, так мы, творение и истина, подчинены ей, и наше естество – служение истин. Нарада говорит, что душа действенна по природе своей, она не может не действовать, не может не воспринимать. Как только мы становимся, как только мы прошли этап становления, мы начинаем воспринимать. Это, вот это восприятие еще называется действие, потому что мы как бы включены в процесс восприятия. И Нарада говорит, что самая естественная деятельность, самое естественное действие души – это служение истине. Тогда она, душа, может полностью самовыразиться. Душа, как Шридхар Махарадж говорит, душа естественно хочет самовыразиться. Вот это самовыражение и есть действие души, есть природа души. Но в материальном мире мы вместо самовыражения желаем самоутверждения. Это немножко другое, а точнее совсем другое. Вместо самовыражения мы хотим самоутверждения. Из-за этого мы впадаем в иллюзию, а в иллюзии мы воспринимаем все в искаженном свете. И мы продолжаем самоутверждаться, но среди иллюзорных объектов. Мы хотим самоутвердиться среди единоплеменников или среди сограждан. Но нет такой вещи, как единоплеменники и сограждане. Вот само понятие родичи, единоверцы, единоплеменники – это иллюзия. Когда мы хотим среди них самоутвердиться, то есть стать первым, вторым, там, каким-то, занять какое-то важное положение, то мы самоутверждаемся среди тех, кого не существует. Потому что все души, они чада Божьи. И они нам не родственники, не враги, не друзья, не начальники, не подчиненные. Но мы хотим, мы их наделяем в своем сознании, мы их наделяем свойствами родственников, врагов, друзей и так далее. И хотим самоутвердиться, хотим врага мы хотим победить, а среди друзей мы хотим стать лучшими, самыми видными, самоутвердиться. Так. Вот здесь еще любопытный. Истина в каждом событии стихии. Событие – это любопытное слово. Оно происходит от «со-бытие». Это как бы параллельное бытие. Вот мы с вами бытие или бху. Значит, мы бытие. Но в иллюзорном мире мы становимся со-бытием или пхутва. Это не совсем бытие, это сопутствующее, параллельное бытию. То есть это какое-то усеченное недобытие. И когда мы говорим «событие», то есть мы живем среди событий, мы живем среди фрагментов бытия, и это есть иллюзия. Вместо того, чтобы пребывать в бытии, вместо того, чтобы быть бытием, мы становимся событием, событием. И вот эти вот фрагменты, смотрите, наша жизнь, она состоит из событий. Из таких кусочков бытия. Мы позабыли о том, что мы бытие, брахман, бытие с большой буквы. И раздробились на события. А вот Нарада здесь говорит, истина в каждом событии и стихии. Но мы с вами не видим истину, а мы видим события. И вот Нарада говорит, путь постижения, не здесь, а мы до этого читали, путь постижения, вернее, путь постижения истины начинается с того, что ты в каждом событии, в каждом стихии, в каждой стихии, в каждом предмете видишь единое начало. Это единое начало, это есть истина. Ни событие раздроблено, ни предметы раздроблено, ни стихии раздроблено. Видишь, а как части, или точнее явления чего-то единого, какого-то единого начала. Это начинается понимание или постижение истины. Еще раз. Истина в каждом событии и стихии. И как следствия не влияют на причины, так события не влияют на истину. Далее. Кто милосерден к другим существам, кто доволен тем, что посылает ему судьба, кто не раб своих чувств, тот уже снискал благосклонность высшего Спасителя. Здесь Нарада отвечает еще на один вопрос прочетов. Они говорят, мы когда-то получили наставление от Господа, Господь к ним, помните, явился на златопером орле Гаруде. Получили наставление от Господа Шивы, который из водной стихии вышел на быке Нандин. Тоже дал им наставление. Но они говорят, а мы в делах мирских, мы после того, как нам Господь не зашел, к нам Господь не зашел, Вседержители, как Всеблагой Шива, мы после этого отправились царствовать и в мирской суете обо всем позабыли. Но мы обращаемся к тебе, к Вайшнаву, чтобы ты оживил в нашей памяти, прояснил в нашем сознании наставление Всевышнего и наставление Господа Шивы, тоже Всевышнего, в другой его ипостаси. Как нам поступать, как нам жить в гармонии с высшим началом? И вот они, прочеты, оставив мир, помните, мы читали в начале главы, они почти что в брахмане растворились. И на благо им к ним явился Нарада, и они к вайшнаву обращаются. Возроди в нашем сознании, проясни нам снова наставление Всевышнего. И святой Нарада им рассказывает, как постигать истину и как к ней приближаться, как, ну что ли, согласиться с ней, прийти с ней в состояние согласия. Вот он говорит, кто милосерден к существам, другим существам, кто доволен тем, что посылает ему судьба, кто не раб своих страстей, тот снискал благосклонность высшего Спасителя. Нарда описывает путь действия уже. Лишь душа, свободная от желания стяжать, способна помнить о прекрасном и жить в молитве о нем. Кто молитвой связал себя со Всевышним, того он не покидает ни на мгновение, подобно тому, как воздух, хотя и невидимый, не покидает тебя, пока ты дышишь. Господь принадлежит тому, у кого нет ничего, кто мыслит себя обладателем богатств, власти, знания, успеха или благородного имени, тот лишается сокровищ любви. Стяжатели земных благ превозносят себя над нищими рабами Всевышнего, и даже если эти гордецы кланяются Господу, они не принимают, Он не принимает их поклонов. Вот Нарада здесь говорит, что говорит об идолопоклонничестве, что человек, он как скот. Ему скот, в смысле, как-то тоже у Нарада говорит где-то, что если человек совершает поклонение в местах паломничества, если ходит по местам богомолья, но кланяется только изваянию и не обращает слух свой к учению рабов Божьих, то он ничем не его ум ничем не отличается от ума коровы, то есть скотины. Вот Нарада здесь говорит, что даже если ты поклоняешься Богу, ставишь изваяние, ты можешь поклоняться камню, книге, идолу, какой-то фигуре на алтаре. Но если ты мнишь себя обладателем богатств, власти, знаний, успеха, благородного имени, то Господь не принимает твоих поклонов. Даже если ты кланяешься Ему на алтаре, то Он не принимает твоих поклонов, если ты обуин страстью гордыни. Если ты себя превозносишь над другими, то Господь твои поклоны не принимает. Если ты превозносишь себя над нищими рабами Всевышнего, даже если кланяешься Господу, Он не принимает твоих поклонов, говорит Нарада. Цари и боги ищут милости богини удачи. Сама же она молится на Всевышнего. Хотя Господь не зависит ни от удачи, ни от кого бы то ни было. Он жаждет благосклонности своих рабов. И только глупец не будет искать прибежище у их благодатных стоп. Майтрея сказал: «О, Видура, окончив рассказ, Нарада, сын Брахмы, направился в обитель своего отца. Прочета же до конца дней своих, вспоминали его чудесные слова, и с мыслями о Всевышнем, свободные от страха и иллюзий, оставили бренный мир и вступили в царство высшего владыки». Так Нарада спас прочетов от растворения в Брахмане, спас прочетов от самадхи, от адского самадхи. Буквально удержал их на краю пропасти, у которой нет дна. Что такое самадхи? Полная свобода. Это когда ты, представьте себе, падаешь со скалы, а дна нет. И ты в свободном полете вечно. Ты не упадешь никогда. Ты просто будешь всегда лететь. Со временем ты даже стену этой скалы не увидишь, а ты просто будешь лететь, а потом ты даже не почувствуешь, что ты куда-то летишь, потому что окружающих предметов нет. Ты завис. Вот такое свободное падение, когда нет ничего и даже нет ветра встречного. Представьте себе, это и есть Брахман. И Нарада удержал их на краю пропасти. И, дав наставление, дал им возможность вознестись в нетленное царство Всевышнего. И, сделав свое дело, он отправился к отцу, к своему, к создателю Брахме. «Итак, я рассказал тебе все, что ты хотел узнать о беседе Нарады с прочетами, в которой воспета слава неотразимого Вседержителя». Блаженный Шука сказал: «О счастливейший из царей! Я поведал тебе о потомках первенца нынешнего Ману, Уттанапады. Следующий мой рассказ о сыновьях Приявраты, второго сына Ману. Приявраты тоже был учеником Нарады и тоже правил землею. Насладившись вдоволь мирскими благами, он поделил царство между сыновьями и остаток жизни провел в подвигах и покаяниях, а, закончив жизненный путь, обрел спасение во Всевышнем. С ликованием в сердце Видура слушал от Майтреи о Всевышнем и его верных слугах. Когда мудрец закончил, Видура припал к его стопам. «Мой повелитель», — молвил он, — «твоей милостью я увидел свет во тьме. Теперь мне открылся путь домой, в обитель истины. И ничто, ни страх, ни иллюзия не удержит меня ныне в царстве смерти». Блаженный Шука сказал: «Выразив почтение Майтрее, Видура с изволения учителя отправился в Хастинапуру, дабы увидеться с теми, кого некогда считал своими родичами». Надо сказать, что Шука, он является братом этого самого Видуры. Он рассказывает, собственно, о своем брате, о диалоге, о беседе брата с мудрым Майтрей. Шука, он сын Вьясы. А Вьяса также был... А Вьяса был братом Панду, а по ведическому правилу, по ведическому обычаю, если брат умирает, то если кто-то умирает, то его брат может, ну, уполномочен зачать детей у вдовы, в лоне вдовы. И когда Панду умер, то его брат Вьяса зачал детей в лоне его жены, ну и в лоне Видуры тоже. Видуру зачал в лоне служанки, наложницы. Поэтому Видура считался неблагородным сыном. Его считали, ему даже в укор ставили, что ты сын Драни. Ну, видимо, какая-то там была домработница. И когда началась братоубийственная война, Видура указал Дритараштре на то, что твои сыновья и ты, собственно, поступаете несправедливо, потому что законные наследники государства – это сыновья Панду, а ты, Пандавы, а ты, Дритараштра, лишь был регентом. Ты временно правил, пока Пандавы не вступят в зрелую пору. Ты как бы был, называется, престолоблюститель или регент. Но когда ребенок, наследник вырастает, то регент передает царство законному наследнику. Но Дритараштра возомнил себя царем, будучи братом усопшего Панду, и не захотел Пандавам отдавать царствие, а передал или всячески одобрял желание своих сыновей править. Из-за этого возник конфликт между двоюродными братьями, между пятью Пандавами. У Дритараштры было 100 сыновей. И между Куру или Куравами. И когда вот эта распря случилась, то Видура, как младший брат Дритараштры, сказал об этом брату, и брат его оскорбил. Видура сказал: так, ладно, я не хочу ни в чем этом участвовать, и отправился по местам богомолия, просто ожидая, когда все разрешится. И вот пока он странствовал, случилось сражение на поле Куру. И в странствиях он встречает Майтрею, принимает его своим духовным учителем, принимает у него наставления. Тем временем события в столице разворачивались, привели до боевого столкновения, в котором Пандавы одержали победу ценой жизни своих детей, своих друзей, своих союзников, ценой жизни своего учителя, своего деда, своих братьев. Но, тем не менее, старший из Пандавов становится главою государства, императором. А его младшие братья помогают ему править. А Дритараштра, потеряв всех своих сыновей, и Дурьотхану, и Духшасану, тем не менее остается при новых властителях, при своих племянниках и со своей женой Гандари живет на попечении, на социале у тех, кого он считал своими врагами. И вот возвращается Видура, это мы в первой книге читали, вот возвращается Видура и говорит ему: ну чего ты добился? Смотри, ты живешь ведь как состарившийся пес, которого хозяин держит только из жалости. Ты уже не можешь пользу приносить ни дому, ни семье, ни самому хозяину. Просто лежишь в своей будке, и тебе бросают похлебку. Из жалости. Тебя не унижает такое? Тебя держат только из жалости. Это мы читаем в первой книге. И Дритараштра проникается наставлениями Видуры. Видура обрел мудрость от Майтреи. Майтрея – ученик того самого Васиштхи. Вот он проникается мудростью Видуры, мудростью своего младшего брата. И мы читаем в первой книге, как он, не сказав никому ни слова, на рассвете следующего дня покидает дворец и вместе с супругой своей, которая верна ему была до конца дней, отправляются в лес, и там следуя пути аштанги, йоги, оставляет этот мир во пламени, в йогическом пламени, когда тело вспыхивает. И Гандхари входит в этот погребальный костер. Гандхари была настолько верна своему супругу, а Дхритарашта был слеп от рождения. Почему был слеп от рождения? Потому что когда Кунти пригласила Веда Вьясу зачать ребенка в ее лоне, потому что муж ее умер, то когда перед самым зачатием она увидела его, Вьяса был ужасный ликом. Он был черен, и лицо его было в щербинах. И она от страха она зажмурила глаза, и ребенок ее родился слепым. Это был тот самый Дхритарашта. Так вот, жена его настолько была предана ему, что сказала: жена ни в чем не может превосходить своего мужа, поэтому если он слеп, я тоже закрою свои глаза. Она повязала себе тряпицу на глаза и до конца дней не открывала их. Так она была предана своему мужу. Итак, выразив почтение Майтрея, Видура, соизволение учителя, отправился в Хастинапур, дабы увидеться с теми, кого некогда считал своими родичами. После учения от Майтрея Видура осознал, что в этом мире у нас нет ни друзей, ни врагов, ни родичей, ни дальних, ни ближних, ни иноплеменников, ни друзья, ни подчиненных, ни хозяев. И вот с этим знанием он отправляется в город, где когда-то он считал, были его родичи. Вот этот самый Дхритарашта, уже он для него не брат, Пандавы уже не племянники ему, а Ядавы не соплеменники, Вришни не соплеменники, у него нет никого уже, потому что он лишь принадлежность, слуга Всевышнего, принадлежность, раб Божий. Как в христианстве, когда отпевают раба Божьего. Не отпевают отца, деда, брата, сына, а отпевают раба Божьего, потому что в вечности все мы рабы Божьи, и у нас нет ни друзей, ни врагов, ни матерей, ни отцов. О, государь, всякий, кто внемлет сказанию о царях, преданных Всевышнему, будет жить долго, будет богат, уважаем и добьется успеха во всех начинаниях. Покинув бренный мир, вернется домой в обитель Всевышнего. Так что успех обеспечен. Тот, кто будет читать эту притчу о потомках царя Уттанапады, к тому фолловеру выстроится в очередь. А по количеству фолловеров можно определить степень успеха. По количеству лайков, просмотров, фолловеров и подписчиков. Хари Кришна.